Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Акиндине, Пегасии, Анимпадисте и Елпидефоре. Далее беседу Надежды Зотовой с Николаем и Натальей Афониными, строителями храма Святой Равноапостольной Марии Магдалине в городе Дмитрове, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Древним сказано было через Моисея: «Не прелюбы сотвори, не убий». Господь же, видя, что сего недостаточно для совершенства христиан, говорил: «Аминь глаголю вам, якоаще не избудет правда ваша, паче книжники фарисей, не внидите в Царствие Божие». Потому заповедал нам освящение души, через которое освящается и тело, и с искреннюю ко всем любовью, коим можем стяжать любовь и к Нему, чему образцом Он показал Сам Себя и учеников Своих, как часто было говорено. Какое же оправдание можем мы принести в день тот, имея такие примеры, и все оставаясь в нерадении, оплакивая нас, сподобившихся такой благодати и живущих в такой беспечности, или лучше преисполненных всякого зла? Иеремия говорит: «Кто даст главе моей воду и очи сем моим источник слез, и плачуся день и ночь о народе сем?» А наш же говорит и Моисей: «И еди, Иаков, и насытися, и отвержися, возлюбленный», и прочее. И Михей: «У люти мне душе, яко погибе благочестивый от земли, и исправляющего в человецах несть. Кижда ближнего своего озлобляет», и прочее. Также и псалмопевец: «Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный», и прочее. И апостол, оплакивая нас, говорит: «Несть творяй благостыню, несть даже до единого, гроб отверст гортань их», и прочее. Провидя такую жизнь нашу, он писал также Тимофею: «Сие же вешть, яко в последние дни настанут времена люта. Будут бы человецы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, образ имущий благочестие, силы же его отвергшися. Горе убо нам! Мы дошли до последней меры зол. Ибо скажи мне, кто из нас невиновен в тех предсказанных грехах, и не исполняется ли на нас то пророчество? Не все ли мы чревоугодники? Не все ли сластолюбцы? Не все ли вещелюбцы? Не все ли гневливы? Не все ли злопамятливы? Не все ли изменники всякой добродетели? Не все ли поносители? Не все ли дерзкие? Не все ли братоненавистники, не все ли величавы, не все ли завистливы, не все ли горды и тщеславны, не все ли лицемеры и хитрецы, не все ли нерадивы и беспечны о заповедях Спасителя, не все ли мы исполнены всякого зла, не все ли мы стали храмом идолов вместо храма Божия, не все ли мы стали вместилищем злых духов вместо Духа Божия, не все ли мы из сынов Божиих соделались сынами гиены, и никто да не негодует, слыша сию истину. Ибо и те беззаконники говорили тогда: единого Отца има мы Бога, но услышали от Спасителя: вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хощите творите. А мы разве не услышим от него подобного, будучи равно преступниками его заповедей? Апостол называет сынами Божиими водимых Духом Божиим. Елицебо говорит: Духом Божиим вводятся, сии суть сынови Божии. Водимые же Духом познаются от плодов духовных. Итак, посмотрим, есть ли у нас плоды духовные. Плод духовный есть, говорит тот же апостол, любы, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Есть ли же и в нас такие добродетели, и можем ли мы называться сынами Божьими? Господь научает, что рожденные от Духа Дух есть. Мы же соделались плотьми, походствующими на Духа. Потому праведно услышим от Него: не имать Дух мой пребывать и в человецах сих, занесуть плоть. Как же можем мы даже называться христианами, не имея в себе ничего Христова? Может быть, кто скажет: я имею веру, и вера, я же в Него, да влеет мне ко спасению. Но пусть послушает таковы, что говорит апостол Иаков: и бесы веруют, и трепещут, вера без дел мертва есть в себе, как и дела без веры.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Акиндин, Пегаси, Анимпадист и Лпидифор. Акиндин, Пегаси и Анимпадист – придворные персидского царя Сапора II, правившего с 310 до 381 года, были тайными христианами. Когда царь воздвиг гонения на христиан, завистники донесли ему на них. Вызванные на суд к царю, святые мученики безбоязненно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал бить их плетьми. Два раза сменялись утомленные палачи, а святые мученики не издали ни крика, ни стона. Даже царь не выдержал напряжения и потерял сознание. Все считали его умершим, но святые воззвали к Богу, и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил святых в колдовстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задушить их дымом. Молитвами святых огонь погас, веревки, которыми они были связаны, распались. Когда царь спросил их, как это произошло, святые мученики поведали ему о Христе, творящем такие чудеса. Ослепленный яростью, царь начал хулить имя Господне. Тогда святые возгласили: «Да будут безгласны твои уста!» И царь онемел. обезумев от страха и ярости. Он пытался жестами приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Окружающие не могли его понять, и он начал бесноваться. Сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его и именем Господа разрешил его от немоты. Но и на этот раз царь все объяснил волхвованием и продолжал мучить святых. Их положили на железную решетку и разожгли под ней огонь. Святые стали молиться. Внезапно пошел дождь и погасил огонь. Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, многие уверовали во Христа и исповедали свою веру. Святые прославили Бога и призвали уверовавших принять крещение дождем, ниспосланным на них. Один из палачей, Афоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа Илпидифор и мать царя также исповедали веру в единого истинного Бога. Царь, видя, как растет число христиан и как мучения святых Акиндина, Пегасия и Анимпадиста укрепляют христианскую веру, объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пегасию, Анимпадисту и с ними Илпидифору будут отрублены головы, но тела их могут быть взяты христианами для погребения. Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их, прославляя Христа. По приказу царя воины уничтожили всех христиан до 7000, шедших в процессии. Вместе с другими был убит Илпидифор. Акиндин, Пегасий и Анимпадист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. Христиане, тайно пришедшие ночью к месту казни святых, нашли неповрежденные огнем тела святых мучеников и с честью погребли их. Какая милость по молитвам мучеников излилась на жалевших их и в простоте сердца поверивших лукавому и зверонравному царю о частичной якобы его милости к христианам. Плодом этого доверия явилось само Царство Небесное для всех следовавших великим страдальцам и свидетелям о Христе. Ибо и этих 7000 мучениколюбцев Господь взял к себе на взлете духовном, в момент наивысшей их верности Божественному Крестоносцу. Вот какой милости сподобляются те, кто способен оценить современный ему мученический подвиг и явить реальной жизнью верность свидетелям истины. Да вдохновит этот пример и нас на почитание новомучеников российских, молитвами которых укрепляется Святая Церковь.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Николаем Николаевичем Афониным и его супругой Натальей Афониной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы находимся в городе Дмитрове. И сегодня совершалась удивительная литургия под открытым небом в строящемся храме Марии Магдалины. Я хочу познакомить наших радиослушателей с этой замечательной семьей, которые вот так дерзновенно решили построить храм. Это вызывает, ну, колоссальное и уважение. И я уже говорила о том, что у каждого верующего человека в душе есть такая мечта. Хотелось бы построить храм. Но это такое дело крупное, такое великое, что, ну, не всякий дерзнет. До этого мы были в гостях у вашего папы, у Афонина Николая Викторовича, который после кипрской службы у мощей святого четырехдневного Лазаря увидел святого на воздухе, который благословлял молящихся. Это совершенно из ряда вон выходящий случай, чудо. И после этого он построил храм рядом со своим домом. Опять же, это вот район Дмитрова. Об этом мы делали отдельный материал. И вот как следующий плод все-таки влияние, вот такая преемственность, это все, очевидно, сказалось на вас, потому что вы увидели, что это возможно. А вот дальше, как вот такое дерзновение возникло, вы, пожалуйста, поделитесь с нашими радиослушателями.
Мы были в паломнической поездке в Иерусалиме и находились в гостях в монастыре Марии Магдалины на Елеонской горе. И после службы я вышел, Наталья, моя супруга, ждала меня на лавочке уже, вышла раньше, и я подошел к ней, она находилась в каком-то таком состоянии приподнятом, да, и говорит: у меня вот серьезный к тебе разговор. Я поняла, что нам надо строить храм Марии Магдалины. Ну, для меня это было сначала такое удивление, потому что мы никогда не обсуждали это, и не было такого разговора. Так началось это строительство храма, а уж дальше, я думаю, Наталья продолжит.
Наташа, вы первый раз были на Святой Земле, когда вот такое возникло решение?
Нет, я на Святой Земле бываю раз в год, а иногда и два раза в год. Мария Магдалина – это моя любимая святая, моя небесная покровительница. Поэтому как бы очевидно было совершенно, что храм – это Мария Магдалина, а нижний храм – надо понимать, что это будет два храма. Верхний храм – это храм Марии Магдалины, и нижний – это Николая Чудотворца храм. В честь святителя Николая Угодника тоже мы долго думали, какой нижний храм, в честь какого святого нижний храм будет. Мы поняли, что совершенно очевидно, что нижний храм должен быть в честь небесного покровителя нашей семьи, потому что у нас 90% мужчин Николаи. И Николай Чудотворец очень серьезный покровитель для мужского рода нашей семьи, потому что очень здорово помогает нашим мужчинам. И жизнь показывает, что, наверное, это было правильное решение, потому что вторая икона на закладке храма Марии Магдалины была икона Николая Чудотворца. И так совпали даты, что мы закладывали храм в день памяти жен мироносицы. День совпал с днем рождения супруга, 40-летием его. И на день рождения мы поднесли икону Николая Чудотворца. И вот нижний храм – это будет в честь Николая Угодника.
Наташ, ну вот сначала вы хотели построить и мечтали о своем доме, и выбирали долго место, и вот это красивое место, на котором сейчас строится храм, оно действительно замечательно на горе, где сосны вокруг, и вид прекрасный. Вы же сначала предполагали для себя, а потом отказались.
Мне даже кажется, что этого не было, что мы не собирались строить свой дом на этом месте. Мне кажется уже, что мы никогда не мечтали об этом земельном участке. Мне кажется, что и мыслей таких не было, потому что сейчас это уже настолько за полтора года стало очевидно, что там должен быть храм. Чем больше мы укреплялись в мысли о строительстве храма, тем более было очевидно, что на этом месте не может быть дома. Потому что отец Афанасий, который является настоятелем нашего храма, благочином Дмитровской земли, спустя несколько месяцев после закладки, прорабатывая архивные документы, оказалось, что на месте закладки храма, недалеко от места закладки храма, в городе был первый монастырь, в честь жен мироносиц, который находится в 100-метровой зоне от того места, где мы заложили храм. Возможно, что и на этом месте был монастырь, потому что сейчас границы монастыря определить невозможно. Поэтому сейчас вот разговор о том, что дом хотели построить, мне кажется, он настолько неактуален.
Но все-таки, вы знаете, это показатель состояния людей, способных себе отказать в своих собственных интересах ради Божьего дела.
Ну, не знаю, мне кажется, сейчас мы об этом вообще не думаем, потому что, по большому счету, мы не живем в нужде, не нуждаемся. А потом понятно, что жизнь, она очень конечна, что есть некое завершение этой жизни, и в этой жизни невозможно забрать все блага, которые может представить себе это человеческое воображение. Даже могу сказать более, что чем теснее пространство у людей, тем более удобнее место общения, время общения, да, то есть пространство общения. Люди находятся, когда в тесноте, им чаще приходится общаться, нежели в большом пространстве. А здесь у нас дети также поддержали строительство храма. Маленький ребенок говорит, что когда трехлетний ребенок, что когда он вырастет, он будет строителем и будет строить новый храм. Поэтому, по всей видимости, по мужской линии у нас эта история
будет иметь продолжение.
Да. Инициатор-то я, воплотитель, супруг, потому что я-то не прикладываю строительных никаких усилий, да, с архитекторами, строительством. Всем остальным занимается исключительно муж. Я самоустранилась очень спокойно, потому что я понимаю, что мне не хватает ни знаний, ни возможностей. Я предложила, муж поддержал, это очень важно, и теперь воплощает все это в жизнь.
Но вы дополняете друг друга, в этом и ценность. Но вот скажите, вот что значит решить и взять построить храм? Если вот посчитать, сколько нужно средств на постройку храма, то это представление настолько огромное, что может раздавить человека и испугать. Поэтому чаще всего бывает так, что такое дерзновение, что надо ввязаться в бой, а дальше Господь уже сам устраивает и помогает, и дополняет. Но вот папа же ваш предупреждал, когда говорил, а берете строится храм, готовьтесь к тому, что у вас будут и искушения, и отсутствие денег, и всякие сложности и скорби, без которых такое дело великое сделать невозможно.
Ну, как папа предупреждал, так все и произошло. Строим мы трудно, тяжело, и на конечную как бы там сумму, смету мы стараемся не смотреть. Мы вот намечаем минимальный план, возможный, исходя там из каких-то реальных возможностей, и по нему двигаемся. Но также многие люди помогают, кто как может, кто-то стройматериалы помогает, кто-то деньгами помогает. Поэтому у нас нет такого, что мы взяли там, да, и от избытка взяли и построили. Храм этот строится так, что в нем каждый участвует то, как может.
У вас уже существует крепкая община, и это очень чувствуется, вот находясь на праздничной литургии, то есть уже эта семья, она есть, и есть замечательные священники, то есть все самое главное, и уже происходит молитва, несмотря на то, что до конца еще очень, очень большой путь. Вот как это складывалось? Вот
надо отдать должное нашему благочинному отцу Афанасию, который ни на секунду не отпустил общину от себя. Каждую субботу с момента закладки храма служится молебен. Мы уже служили 5 литургий. Мы служим на каждый праздник, и батюшка иногда служит литургию, когда говорит, ребята, хорошая погода, давайте отслужим литургию. Укрепляя наших прихожан, потому что наши прихожане очень любят литургию. Ну, понятно, как любой православный любит очень литургию. Каждую субботу, несмотря на погоду, несмотря на обстоятельства семейные, рабочие, приходит община, община выросла очень здорово. Вы сегодня сами видели, да, у нас на литургии было.
Да, 70 с лишним человек.
Да, это при том, что начиналось это все на горе, на холме. Это сейчас мы уже видим фундамент, мы уже зримое присутствие храма видим. А начинали это все просто на холме, на траве, на настиле, на деревянном. И приходило сначала 2 человека, потом 4, потом 15, потом 20, сегодня мы видим 70. Община растет, община укрепляется. Спасибо всем огромное за молитвы, потому что это то, на чем держится приход.
Наташа, ну вот как-то вы, когда празднование было, упоминали, когда возникли финансовые трудности, они, как и предупреждал папа, сам построивший храм, они очень быстро возникли. Как вам помогли дети, вот сама идея? Она просто, по-моему, замечательна, и плюс такая, она и миссионерская, и тоже это некая преемственность уже в этих детях. Ну вот вы расскажите.
Гимназия Дмитров. В попечительский совет гимназии входит, опять же, мой свёкор, учатся мои дети. Алла Викторовна Курбатова, являясь директором гимназии, более того, она является православным человеком, преподавателем православия в школе. Сначала преподавала
основу
православной культуры, да. Сначала преподавала физику. Такая метаморфоза. Это один из самых невероятных руководителей, которые встречались в моей жизни. Она большой профессионал своего дела. Она с нами ездила в Иерусалим. Мы забирали камень под закладку нашего храма. И по району шла акция «Твори добро», где дети всех школ делали добрые дела. И Курбатова Викторовна, позвонив мне, сказала, что их добрые дела будут связаны с нашим храмом, строительством храма Марии Магдалины. Они устроили православную ярмарку, где каждый ребенок сделал поделку. Ну, естественно, это было не в приказном порядке, по желанию. Мы выпустили кирпичи.
Именные кирпичи.
Именные кирпичи. И дети жертвовали все деньги, заработанные на этих ярмарках, по желанию, опять же. Может, я не знаю, все, не все. Но пожертвовали достаточно серьезные деньги. То есть практически все вырученные деньги дети отдали на строительство храма. Мы, соответственно, подарили им сертификаты на кирпичи. И акция подобного рода Курпатова хочет проводить раз в год. Ну, эти ярмарки, и они храм Марии Магдалины считают теперь самым подшефным храмом. И будут подобные акции осуществляться раз в год на территории гимназии Дмитров.
Но вы говорили, что даже эти кирпичики хотели уложить как-то в алтарной части.
Да, мы, поскольку это наши главные благодетели, они наши первые благодетели, они наши первые спонсоры, инвесторы, меценаты, благотворители.
Доброхоты, да?
Доброхоты, да, можно называть как угодно, но это дети с огромным сердцем, с невероятно большим сердцем. И когда мы думали, какую стену отдать детям гимназии, отец Афанасий предложил отдать им алтарную стену. Потому что в тот момент, когда нам было сложно, это даже говорит не столько о финансовой помощи, сколько о помощи духовной. Они нас укрепили. Они нас укрепили в том, что мы делаем правильно. Супруг у меня достаточно твердый человек. Да, если принял решение, он действует. А женщины все импульсивно. Сегодня делаем, завтра не делаем. И у меня, как у любой женщины, возникают сомнения, да, потому что искушают нас темные силы не только отсутствием денег, а искушают же проблемами с детьми сразу, проблемы с близкими. То есть темная сторона бьет всегда по самому больному.
Слабым местам или тонким, да, или очень важным.
Человек начинает отчаиваться. Я как женщина, я начинаю отчаиваться. Я начинаю сомневаться. У меня супруг, он по-другому несколько действует. Он, если принял решение делать, он делает, вне зависимости от того, там, есть сомнения, нет сомнений. Вот, наверное, для него такие укрепления, они не важны. Для меня они очень важны, потому что они мне дают понимание, что ты не сомневайся, что вы все делаете правильно. Потому что я, сомневаюсь, начинаю сбивать с толку всех вокруг. Начинаю сбивать с толку супруга, да, я начинаю сбивать с толку всех окружающих, как человек сомневающийся. А такие вещи, как пожертвования гимназии Дмитров, да, еще там масса там, всяких там, пожертвований, которые нам приходят, один из учредителей приходит и говорит: слушайте, я готова написать икону в алтарь. Я говорю: ну, алтаря-то нет. Она говорит: ну, вот имейте в виду, что вот икону я пишу. Вот я оплачиваю икону полностью вот на алтарь. Второй учредитель говорит: а давайте каждый из учредителей оплатит икону в алтарь. Я понимаю, что ребята прониклись, я знаю, что они это сделают, потому что у нас в приходе в составе учреждения очень ответственные люди.
Ну, это видно было. И потом сегодня объединяла всех радость пасхальная, вот это без преувеличения. При том, что я говорю, когда выезжали из Москвы, были всякие рассылки, предупреждения о том, что может быть ураган, там предпоследняя степень опасности и прочее. И все равно сердце вот вело, а здесь просто Бог дал и солнце. И вот эту радость, которую ее и поделать невозможно, люди сияли просто. И потом, когда вот это празднование было, чувствовалась вот уже семейственность, то, что так важно, приходская семейственность. А скажите, вы присутствие своей святой, ее помощь, вы ее чувствуете?
Помощь Марии Магдалины, она очень быстрая. За этот год я, например, считаю, что все, что удалось сделать, это по прямой помощи, по обращению к Марии Магдалине. Потому что, когда мы начинали, мы, может быть, не до конца понимали, что мы пытаемся сделать. А сейчас мы смотрим, что удалось. Понимаем, что без помощи святой, ради которой строится этот храм, это было бы невозможно в наших условиях. Поэтому помощь очень быстрая. И по обращению в молитве сразу находится выход из какой-то ситуации, там, и связанной со строительством храма, или связанной там, с какой-то житейской другой ситуацией. То есть молитва и ответная помощь происходят очень быстро и очень сильно.
Но у вас абсолютно прямая связь со Святой Землей. То есть уже вот здесь, в Дмитрово, получается такой вот кусочек свой, связанный со Святой Землей. У папы храм четырехдневного Лазаря, у вас храм Мироносицы Равноапостольной Марии Магдалины. То есть если даже, говорю, тем, кто не имеет возможности добраться до Святой Земли, или просто счастье имеет жить рядом, он может в этом участвовать. Что для вас значит Святая Земля?
Святая Земля для меня лично, она значит... Вот я 8 сентября опять летаю на Святую Землю, потому что я перестаю дышать. В какой-то момент мне наступает полное истощение энергетическое, эмоциональное. Я знаю, что пришло время лететь в Иерусалим. Я прилетаю, у меня отдыхает душа там, я возвращаюсь, у меня опять есть сила работать, думать, делать... Я тоже попала в непростую ситуацию первый раз в Иерусалим, и, как всех нас к вере, нас привел мой свекр Афонин Николай Викторович. Я считаю, что это подарок судьбы мой свекр, потому что у меня нет папы, у меня папа умер много лет назад, 10 лет, он меня заменил отца, свекр. И в свое время, когда я болела, а болела достаточно серьезно, он мне сказал, что мне надо поехать в Иерусалим. Я посмеялась, но поехала. Вернулся здоровым человеком. Удивились абсолютно все. То есть моя вера не была просто, да, как Господь неким попускает веру, потому что, ну, просто сердце чистое, да, и...
Дар.
Мне нет, мне вера дана была через болезнь.
Страдания.
Ну, я не могу сказать, что я как-то страдала, она была просто вот как данность, да. То есть это была болезнь достаточно серьезная, которую надо было оперировать. Непонятно было результат, исход. И за месяц до операции я улетела в Израиль со свекром в паломническую поездку, где с первого же дня я поняла, что это моя земля, что я люблю эту землю, что я верю в Бога. Для меня это было открытие. Чудеса являлись каждый день в день по несколько раз. Никогда больше ничего подобного не испытывала, потому что это было такое для меня откровение. Прилетела я за 10 дней, по-моему, до операции. Когда приехала, оказалось, что операцию-то делать не надо, что все хорошо. С того времени я очень люблю Иерусалим. Раз в год там бываю, иногда 2 раза в год. Мое место любимое – это Гефсимани, храм Марии Магдалины. Как выяснилось случайно, что миру, которую мы окропляли закладку храма, я привезла 10 лет назад из Марии Магдалины. На ней стоит печать храма Марии Магдалины. Я обычно раздаю все и сразу, что я привожу. Вот это единственный пузырек, который я никому не дала. Вот эта мира 10 лет простояла у меня дома. Ровно до того момента, пока мы не заложили храм. Вот в день закладки храма мы окропляли этой мирой земельный участок. То есть и таких вещей там, понимаете, Господь же, когда предполагает, что пришло время построить храм, он находит людей. Если люди не справляются, то находит других людей. И я счастлива, что такой путь, да, что есть возможность к этому прикоснуться, что ты можешь быть стамеской в тех руках, возможно, ненадолго, возможно, ровно до того времени, насколько тебе хватает сил, и силы духа, и внутренней смелости, веры в Бога. Я же прекрасно понимаю, я думаю, все мои понимают прекрасно, что если вера начнет ослабевать, то найдется другая стамеска. И другой стамеской будут строить храм, потому что если есть Божий промысел, что этот храм должен быть, вне зависимости от того, нравится нам это или нет, он будет. Потому что этот земельный участок, который мы с супругом выбрали, он прошел 3 собственников до нас. И каждый из них не смог построить там дом. То есть вот каждый покупал под строительство дома. Никто из предыдущих собственников не смог построить там дом.
У Господа уже свой замысел был. Николай, а вот для вас что значит Святая Земля?
Для меня Святая Земля, как для православного человека, значит место, где происходили все евангельские события, связанные с жизнью Христа, с деяниями апостолов. И для меня вот поездки на Святую Землю дали, скажем так, наглядное изучение всего, о чем мы читаем там, в Евангелии, в деяниях. Это, ну, я считаю, дар Божий для людей, кто может выехать и увидеть это своими глазами. А в наш век, когда это вот многие люди воспринимают просто, ну, что сел на самолет там 4,5 часа и пожалуйста. А раньше же человек, чтобы попасть в эту паломническую поездку, ему если раз в жизни удавалось, так он потом писал после этого целую книгу обычно, и другие люди по его рассказам уже понимали, изучали, что это такое.
Я недавно делала интервью с архимандритом Варламом, который в Киеве, у него киевский Назарет построен. И он воспитывался с почаевскими старцами, он был у них келейником. И он вспоминал, я вот сейчас не помню имя этого монаха, который ему сказал, вот сказал Саша, но он тогда был Сашей. Это был 62-й год, 1962-й. Саша, ты доживешь до того времени, когда в Иерусалим не поедет только тот, кто не захочет. Вот как вы сейчас там на автобусе доезжаете там на другой конец города, так вы будете иметь возможность ехать в Иерусалим. Это прозорливый старец знал в 62-м году. Ну а то, что мы сможем строить храмы в России в таком количестве, да то, что еще можно иметь такую связь со Святой Землей, чтобы здесь ее рождать как бы вот в виде храмов и вот этой преемственности, это вообще поразительно. А скажите, пожалуйста, что для вас самое трудное вот сейчас в строительстве?
Ничего-то трудного нет. Знаете, мне когда-то игуменья одного из монастырей, Николо-Сульбинского монастыря, игуменья матушка Эртида, 10 лет назад мы с ней ходили по развалинам монастыря. И она шла, я очень хорошо помню, это была предрождественская ночь, звезды на небе, мороз. И она идет со мной рядом, я говорю, матушка. Она мне показывает другой, говорит, здесь будут монастырские стены, а здесь будет храм Варвары, а здесь храм Спиридона Тримифонского, а здесь я построю храм в честь Сергия Радонежского, а здесь у меня будет вот это, а здесь у меня будет вот это, а здесь будут гулять утки, а здесь буду я разводить коров, а здесь вот будут поля. Я послушала, говорю, матушка, да вам бы сказки писать. Вы вообще представляете, какие затраты вам придется произвести для того, чтобы осуществить ваше желание? Это вам жизни не хватит. Матушка смеялась и сказала, Господь управит. Потому что ни финансовые трудности, ни другие какие-то трудности там административного характера не могут помешать промыслу Божьему. Ничего не может помешать промыслу Божьему. Я совершенно четко уверена, что Мария Магдалина незаслуженно малопрославляемая на русской земле. Это великая святая с великой проповедью. Я, наверное, дерзну ее назвать не равноапостольной, а первоапостольной. Это та женщина, которая ни разу не предала, ни разу не отступилась, ни разу не сосомневалась. Да, у нас нет таких святых. У нас все апостолы иногда сомневались. В их душе было зерно сомнений, зерно неверия, зерно там, страха. А Мария Магдалина шла и проповедовала. Ей не было страха. Даже если было, то мы этого никогда не узнаем. Она шла и говорила по всему миру, «Христос воскресе!» И ни одни слова, вот, ни одной молитвы, ни одной проповеди не повторяются в мире с такой частотой. Поэтому я думаю, что любой православный должен знать, что сделала для мира Мария Магдалина. Насколько она быстро, скоро помощница. Правильно супруг мой сказал? И молитва к ней – очень быстрый отклик в обратную сторону. Я не знаю ни одного, наверное, святого, который слышит так же быстро, как Мария Магдалина. Потому что любая просьба, я уже боюсь даже ее что-то просить, потому что я всегда говорю, а вообще сделай так, как надо. Не надо делать так, как я прошу, потому что я могу ошибаться, а ты делаешь все, что я прошу. У меня маленький тут, как ты сказал, сынок, когда я вообще на тебя сейчас, Марии Магдалине, пожалуюсь. То есть, понимаете...
Абсолютный авторитет, даже да, житейский, да, не только духовный.
Икона Марии Магдалины появилась в большом количестве семей в городе Дмитрове. У нас, когда мы начинали строительство, только ленивый не сказал, какой-то католический храм строят, какой-то непонятный католический святой, какие-то католики, какие-то баптисты сюда приехали, как нас только бедняк не назвали. Сейчас я знаю, что храм равноапостольный Марии Магдалины, православный храм в городе Дмитрове, что это храм, копия храма Гефсиманского, что попечителями храма являются матушка Елизавета и сестрами из Гефсимании, что к нам в гости приезжают сестры Иерусалима. Это невероятно, потому что я никогда не думала, что такое количество людей может заблуждаться относительно святой. Мне даже говорили вплоть до того, что ну, она же не русская. Я говорю, ну вообще-то, да, но это самая русская из всех русских. Ведь по характеру Мария Магдалина – это самая русская. Потому что, мне кажется, подобные свойства характера женского – они свойственны в большей степени русским женщинам. Ну, или мне так хочется, но...
Ну, коня на скаку остановит, да, горящую избу войдет.
Это женщина-апостол, женщина-проповедник. У нас, мне кажется, только царица Елена рядом. Ну, я не говорю про Богоматерь, да, это совершенно недостижимо. А только царица Елена, наверное, может сравниться с Марией Магдалиной по своему проповедническому
служению.
Служению, служению, конечно.
А вот скажите, вы сами чувствуете, как в процессе строительства храма вы меняетесь?
Вот вы говорили про трудности, да, а у нас, наоборот, мне кажется, со строительством храма лично для нас, для всех, вот кто задействован близко в этом деле, не трудности, а внутренние изменения и постоянная радость. Постоянно радуйтесь. Вот у нас у всех теперь такой принцип – радуйтесь, что бы ни происходило. Все с радостью, все слава Богу. И когда ты постоянно думаешь, ты не то что пришел в воскресенье на службу, ушел со службы, окунулся в какую-то другую жизнь. Ты постоянно занят тем, что ты думаешь о строительстве храма. И это такая благодать. Это вот слава Богу, что мы имеем счастье это делать. А там житейские какие-то, там материальные сложности, трудности, это все ничто по сравнению с внутренним изменением. То есть сам ты начинаешь к этому относиться совсем по-другому, абсолютно по-другому. Ты понимаешь природу этих сложностей, там, трудностей, понимаешь, что это все временно, это все преодолевается только молитвой и тем, что у нас есть община, община молится, каждый молится отдельно. И раз это нужно, это угодно Богу, это нужно людям, и Господь видит, что есть община, есть духовная жизнь. И не важно, что сейчас она происходит там, под открытым небом, придет момент, воздвигнутся стены, там будет благолепие в храме, как батюшки сегодня говорили. Дай Бог, там, мы там до этого доживем. Но внутренняя вот эта радость, она перевешивает все вот эти временные трудности.
То есть строится внутренний храм.
Внутренний храм строится быстрее, крепче, сильнее, и он меняет, я вот про себя говорю, допустим, да, меняет изнутри меня как человека абсолютно, абсолютно меняет.
Наташа, а вы что можете сказать об этом?
Мне кажется, я соглашусь со всем вообще, что сказал супруг в этой ситуации, потому что строительство храма, оно ценности меняет. Оно расставляет, что вторично, что первично. Оказывается, что жизнь конечна, что мы должны за собой оставлять не просто какое-то там наследство детям в материальном плане, там квартира, машина, там еще что-то. Мы должны детям оставить наследство духовное. Мы должны заложить те кирпичи, из которых мы сейчас строим храм. Мы должны своим детям дать те ценности. Это, как говорится, говорите с детьми о Боге. Иначе с Богом придется говорить о детях. А мы строим вместе. Дети строят.
И это такой пример. Я думаю, если у вас уже вот во втором поколении строится храм, и уже малыш сказал, что я вырасту, буду строить, это потрясающе. А потом ведь мысль такая, что сколько будет стоять храм, столько будут в нем поминаться строители и благоукрасители, то есть создатели храма. А если, не дай бог, храм разрушает, остается ангел-хранитель храма, все равно никуда это не девается. Хочется вам от всего сердца пожелать помощи Божией. Может быть, из радиослушателей кого-то заденет вот ваши труды, ваши устремления. Может, кто-то захочет как-то помочь. Как можно это сделать?
Мы ждем всех и с удовольствием, потому что любая помощь для нас – это благо. Любую помощь примем с открытым сердцем. Город Дмитров, улица Внуковская, Сосновый холм. Ну, адрес храма. Вообще можно обратиться в благочиние непосредственно к отцу Афанасию. Отец Афанасий – это протерей, настоятель храма. Он всегда даст направление. Мы всегда готовы принимать и волонтеров, потому что сейчас зимой мы будем завозить кирпич, весной мы уходим вверх, мы уходим в небо. Да, мы так между собой говорим, что ну все, мы вышли из земли, мы выходим в небо, теперь только вверх. Мы готовы принимать абсолютно любую помощь и заранее благодарны за неравнодушность, потому что к строительству храма, если кто-то захочет в этом поучаствовать, то всегда ждем вас.
А если кто-то захочет материально помочь, как это сделать?
Открыты счета. У нас открыты счета, тоже можно узнать. Это все в благочинии. У нас есть группа ВКонтакте, у нас нет сайта пока. Сайт на уровне разработки сейчас. Есть группа ВКонтакте, называется «Храм Марии Магдалины в городе Дмитрове». Можно связаться с казначеем в этой группе. Я думаю, что достаточно быстро заработает сайт, потому что торгово-промышленная палата Дмитровская нам помогает. Сейчас на процессе запуска страница, поэтому добро пожаловать.
намечаются сейчас определенные этапы, то есть сейчас у нас заканчивается разработка проектной документации. Следующий год мы планируем с Божьей помощью это возведение первого этажа до введения его до перекрытия. Кто готов поучаствовать, конкретно будет стоять задача за следующий год выполнить первый этаж в кирпиче и сделать перекрытие. Следующий этап, это, соответственно, будет уже более тяжелый, более трудоемкий. Это поднятие уже стен до уровня куполов. Следующий этап – это купола. И после этого огромная работа, как мы считаем, это облицовка белым камнем.
Храм будет белый, как в Гефсимании в Иерусалиме.
Да. Храм будет белый, будет белым камнем, как в Гефсимании. Вот он максимально будет приближен, но с учетом, конечно, наших условий, там не будет открытой паперти, будет она закрытая. То есть вот такие вот крупные этапы, и сроки мы не ставим по их выполнению, потому что понимаем, что каждый этап должен быть завершен. А чтобы он был завершен, мы должны быть к нему готовы материально. Поэтому вот готовимся сейчас к этапу поднятия стен первого этажа и перекрытия.
Спасибо вам большое. Помощи вам Божией. Надеемся, что из наших радиослушателей все-таки чье-то сердце отзовется, кто сможет и кто захочет. И будем очень рады, если наши радиослушатели примут живое участие, особенно те, кто любит и почитает святую равноапостольную Марию Магдалину. Спасибо большое, всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Спасибо, до свидания.
Напоминаем, вы прослушали интервью с семьей Афониных, Николаем и Натальей. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Василий из Новосибирска. Преподобный Иоанн Лествичник пишет о нечувствии, как о страсти. Как бороться с такой страстью и чем она отличается от хронического психического расстройства?
Некоторые духовные заболевания, они по картине очень похожи на заболевания психические. Это действительно, и вот поэтому этот вопрос вполне, так сказать, правомочен. И я сейчас не помню, какой совет в этом случае дает преподобный Иоанн, игумен горы Синайской. Но такие вещи, они сродни унынию. И для победы над ним требуется усердная молитва и обязательно какое-то, ну, как вот в монашестве называется, рукоделие. То есть очень помогает вот какие-то подъятые труды. Какие-то, может быть, даже, ну, вполне такие, самые простые. Допустим, уборка своего жилища, или починка белья, или что-то сделать, что давно откладывалось. Вот. Сделать усилие навестить человека, к которому надо сходить, а вот не было какого-то такого желания. То есть вот нужно как-то вот, тут как заржавевшая гайка, нужно обязательно стронуть с места. Тогда уже дальше, вот победив вот эту спаявшуюся ржавчиной резьбу, уже дальше она пойдет гораздо легче. Вот можно предложить такой способ.
Ну, а тут, к сожалению, не уточняют, о каком нечувствии идет речь. Многие говорят, молюсь, а не чувствую любви к Богу. Как-то сердце не горит к Нему. Читаю о слезах, которые должен испытывать человек, каясь перед Богом. Таких слез нету.
Вот дело в том, что в данном случае человек, он просто путает духовное и душевное. Это большинство, особенно у женщин, считает, что пламенеющая любовь – это сродни влюбленности. Это совсем не так. Пламенеющая любовь – это когда есть готовность всегдашняя отдать жизнь за Христа. Это может быть без всяких таких...
высоких чувств.
Ну, они не высокие, они как раз очень такие средние. Они низменные, но это не высокие чувства. Высокие чувства как раз вот желание потрудиться, причем до конца. Потому что претерпевый только до конца, то есть спасен будет. Поэтому ждут люди и на молитве, и вот говорят, у меня, говорит, нет любви к Богу. Очень часто человек это заявляет. Так сказать, пришел на раннюю литургию, в воскресенье, а говорит, нет любви к Богу. Но если нет любви к Богу, как ты тут оказался? Что тебя подняло в такой ранний час? Не для того, чтобы включить телевизор или заварить чаю, вот, а ты вот... встал в 5 часов, правила почитал, а потом ехал час и пришел к 7 в храм. Человек думает, что любовь к Богу, и тут что-то такое, вот, когда руки потеют, язык заплетается, все из рук валится, и сердце там трепещет, как у 15-летнего мальчика, который второй раз в жизни влюбился. Это совсем не так. И вот это постоянно путаница. И человек может сам себя обвинять в нечувствии, но это не есть нечувствие. Потому что любовь – это не эмоция, а состояние души, готовой сам себя и друг друга, и весь свой живот предать Христу Богу.
Одна раба Божия каялась. Говорит, уже лет 15 ухаживаю за больной свекровью. Но, говорит, никакой любви к ней не испытываю. Я говорю, ты же ухаживаешь. Да, говорит, все делаю, все, что нужно, все, что попросит. Я говорю, ну вот это же есть любовь-то.
Ну да. Она думает, у нее должно быть к ней чувство, ну, как новорожденному младенцу. Что, желание ее потетешкать, все время ее обнимать, целовать. Вот в чем дело-то. И потом взять со стороны этой тещи или свекрови, посмотреть, за которой ухаживают. Ей что нужно? Уход или бесконечное признание в любви?
Ну вот действительно, люди...
Слова тоже важны. Совсем нельзя их отрицать. Но главное все равно не слова, а та энергия любви, которая в них заключена. Потому что она может быть и во взгляде, и как человек, каким образом... Ну, просто ставить чашку на стол. Ну, а главное вот это постоянное усердие. То, что, ну, такое проявление любви, так сказать, ну, вот цветы подарил и два апельсина, и вот уже так все, ну, как-то.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.